Здравствуйте, мы изучаем статью Рабаша «Вот порождение Ноха». Статью можно найти на наших сайтах Севатова и здесь, в системе РУД, в учебных материалах. Те, у кого есть книга, это первый том. Статья находится на 74-й странице. На протяжении урока можно задавать вопросы в прямом эфире через сайты. Здесь, в учебном зале, желающие задать вопрос, пожалуйста, встаньте и задавайте вопрос в микрофон четко и ясно. Вот порождение Ноха. Вот порождение Ноха. Нох, муж праведный, был непорочнейшим в своих поколениях. Со всесильным ходил Ноах. И объясняет Раши. Это учит нас тому, что главные порождения праведников — суть добрые дела. Раши объясняет, чему сказано. Вот порождение Ноаха. Следовало бы сказать имена его сыновей, то есть Шема, Хама, и Яфета. Почему же сказано «Вот порождение Ноаха, Ноах муж праведный»? Он объясняет это, потому что главное порождение праведников — суть добрые дела. В поколениях своих некоторые из наших учителей трактуют это как похвалу, тем более, если бы он жил в поколении праведников, он был бы большим праведником. А некоторые трактуют это как порицание. Но если бы он жил в поколении Авраама, его бы ни во что не ставили. Со всесильным ходил Ноах, объясняет Раши. А об Аврааме сказано, перед которым ходил я. Ноах нуждался в помощи для поддержки. А Авраам укреплялся и ходил в праведности своей самостоятельно. Вот для того, чтобы выяснить все приведенные выше в отношении работы, следует знать, что отец и сын, отцы и порождение — это понятие причины и следствия. Ведь мир устроен так, что когда человек производит некое действие, это действие наверняка породит какой-то объект или явление. Например, если человек идет работать на какой-нибудь завод, он хочет, чтобы благодаря его действиям родилась зарплата, на которую он будет себя обеспечивать. Получается, что отцом является труд, а порождением — заработок. Или, когда человек изучает какую-то науку, он хочет посредством этого завоевать титул мудреца и тому подобное. То есть, что бы человек ни делал, он все это только чтобы видеть порождение своих дел. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, он наверняка желает, чтобы от его действий произошло какое-либо порождение. Согласно сказанному в книге Зоар, страх разделяется на три вида. У двух из них нет подобающего корня, и лишь третий является корнем страха. И есть человек, который боится Творца, желая, чтобы жили сыновья его и не умерли, или страшась денежного наказания. И поэтому он боится его постоянно. Получается, что тот страх, который он испытывает перед Творцом, не является для него корнем, так как личная выгода является корнем, а страх является ее порождением. а бывает человек, который боится Творца, потому что он страшится наказания этого мира и наказания Геенома. Два этих видов страха, то есть страх наказания этого мира и страх наказания будущего мира, не являются основой страха и его корнем. Страх, являющийся основой, это когда человек будет бояться своего господина из-за того, что он велик и правит всем. Он основа и корень всех миров, и все считается ничтожным пред ним. Выходит, согласно вышесказанному, что от работы, когда человек трудится, что называется свойством отца, он желает видеть порождение своей работы, которые называются плодами дел его. Следует различить здесь три вида порождений. Первое. Вознаграждение в этом мире. То есть, чтобы жили сыновья его, и чтобы он преуспевал в своем заработке и тому подобное. Второе. Вознаграждение в будущем мире. Третье. Из-за того, что он велик и правит всем. Это означает, что все порождения, на которые он надеется, состоят в том, что он сможет доставлять наслаждение Творцу. Из сказанного следует, что есть порождения, называемые добрыми делами, где «добрые» означает «отдавать Творцу». Как сказано, «чувствует сердце мое добро». Говорю я, «дела мои царю». Что означает, что он желает, чтобы все действия, которые он производит, были бы для Творца. И это называется добрыми делами. А собственные выгоды он не желает никакого вознаграждения. А все вознаграждение, на которое он надеется, состоит в том, чтобы у него была способность совершать дела, доставляющие наслаждение Творцу, без всякой компенсации за его усилия. То есть вознаграждение его состоит в том, что ему дадут этот дар, чтобы у него появилась способность совершать действия только ради Творца, в котором не будет примешано намерение ради собственной выгоды. И это является его вознаграждением, ради которого он занимается Торой и заповедями. И в отношении таких дел он ожидает, что достигнет их благодаря своим усилиям. И об этом сказали мудрецы. «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Согласно этому выходит, что у праведников их порождениями являются лишь добрые дела. Иными словами, следствие, исходящее из причины, где причиной являются усилия в Торе и заповедях. Ведь у остальных людей результатом причины является вознаграждение этого мира или вознаграждение мира будущего. В то время у праведников их следствие из причины является для них отцом, производящим порождение. Суть лишь — добрые дела. Ведь все вознаграждение, на которое они надеются, это чтобы они смогли доставить наслаждение Творцу. И потому объясняет Раши, что главное порождение праведников — суть добрые дела, что называется, что все дела их будут ради доставления наслаждения Творцу. Однако следует понять, что Раши объясняет как главное порождение праведников. Что же для них является второстепенным, не называемое для них главным? Известно, что есть действие, а есть понимание и знание. Иными словами, то, что внутри разума называется пониманием и знанием. Это означает, что тело тоже согласно, что следует заниматься Торой и заповедями. Поскольку после того, как человек приходит на ступень Лишма, он удостаивается света жизни, заключенного в Торе и заповедях. И как сказано, они желание золота, золото червонного, а не слаще меда, текущего из сотов. И это называется свойством понимания. Когда и тело тоже понимает, что выгодно быть работником Творца. И как говорит Рабби Мейр, всякий, занимающийся Торой Лишма, удостаивается многого. И мало того, весь мир становится выгодным для него и раскрывают ему тайны Торы. Все эти вещи, которые достигаются занятиями лишма, все это считается у праведников не главным. То есть не в этом было их намерение в работе в Торе и заповедях, а главное для них — это добрые дела, то есть доставить наслаждение Творцу. Для этого они стремились прийти к уровню действия выше знаний. И у них не было намерения обрести порождение в виде понимания и знания, а все их намерение состояло лишь в действиях. И поэтому, объясняет Раши, это учит нас тому, что главное порождение праведников — суть добрые дела. Согласно вышесказанному, можно объяснить, как Раши комментирует в поколениях своих. Некоторые из наших учителей трактуют это как похвалу. Тем более, если бы он жил в поколении праведников, он был бы большим праведником. А некоторые трактуют это как порицание. Но если бы он жил в поколении Авраама, его бы ни во что не ставили. В поколениях своих означает два поколения его, поскольку наименьшее множество — два. Однако в работе всякое состояние называется поколением. И это называется «поколение за поколением будет славить деяния твои», что означает, даже если человек находится в поколении грешников, то есть если человек находится в состоянии, когда у него есть мысли и желания грешников, и тогда человек должен произвести большие усилия, чтобы преодолеть претензии грешников, которые, как известно, сверлят его разум и сознание вопросами «кто и что?». И тогда у него нет другого совета, как преодолеть их, кроме как силой веры выше знания, что называется, что он разрешает претензии грешников не ответами внутри знания, а лишь силой веры выше знания. Он способен победить их. И это называется свойство действия, то есть без разума. И это называется свойством, исполнивший одну заповедь, счастлив, поскольку склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Ибо только свойством действия можно победить претензии грешника, а не разумом и логикой. Согласно этому, следует сказать, что под поколением Ноха имеется в виду поколение грешников. Можно трактовать как похвалу, потому что тогда у него есть самая тяжелая работа. А можно трактовать как порицание, потому что в конце концов он пребывает в поколении грешников. То есть у него есть посторонние мысли, которые не подобают работнику Творца, чтобы у него в сердце и разуме были такие грешники. И также следует сказать, что в поколении Авраама, то есть в поколении, в котором есть праведники, то есть у него есть хорошие мысли праведников, то что в его разуме и сердце есть лишь одно желание, а именно доставить наслаждение Творцу. А мысли, желания грешников не возникали ни разу, ни в его разуме, ни в его сердце. Такой человек пребывает в поколении праведников. А некоторые трактуют как похвалу, что в таком состоянии праведников, если бы пребывал Нох, то есть если бы он сравнял силы преодоления, которые были у него в поколении грешников, и каково было бы его ощущение тогда по сравнению с ощущением, которое есть у него сейчас, а именно приятность и сладость Торы. Нет сомнения, что время поколения Ноха, называемое поколением грешников, то время не ставится ни во что. Ведь там он еще не чувствовал благо и наслаждение, которое он чувствует в поколении праведников. Но в отношении работы, когда он пребывал в поколении грешников, было местом работы. Выходит, что поколение Ноха важнее, потому что ему есть что делать. Ведь главным порождением праведников являются добрые дела. «Со всесильным ходил Нох», объясняет Раши. А об Аврааме он говорит, «пред которым ходил я». Нох нуждался в помощи для поддержки. А Авраам укреплялся и ходил в праведности своей. Ведь в человеке есть два вида сил, называемые получающий келим и отдающий келим. Отдающий келим относят к Творцу, поскольку Творец является дающим. А получающий келим относится к творению, которое является получающим. И получающие келим, относящиеся к получающему, находятся перед отдающими келим. А на языке каббалы отдающие келим называются келим хохма и гар бины. А ниже них находятся получающие келим, а именно зад бины, зеранпин и Малхут. Согласно этому получается, что отдающие келим называются «со всесильным ходил Ноах», что означает «вместе отдающих келим у него была способность ходить в святости», то есть в отдающих келим, которые относят к Творцу. И это отдающие келим. И это называется «Ноах нуждался в помощи для поддержки». так как отдающий келим дает выше. И это называется, что Ноах нуждался в помощи для поддержки. Иными словами, выше пробуждает его для работы, что называется пробуждением свыше. Как сказано в ТЭС, однако сначала в первый раз поднялись ман не посредством зон в Абаваима, и тогда из этих ман возникло свойство зон. А после того, как установились зон, тогда во второй раз они подняли ман. А после того, как у него возникли отдающие келим, которые были обретены благодаря пробуждению свыше, называемому, что Ноах нуждался в помощи для поддержки, которая приходит от Высшего, это было ступенью Ноаха. В то же время Авраам не нуждался в помощи, чтобы его поддерживали. И Раши уточняет, что это следует из слов, пред которым ходил я, что означает, что он ходил с получающими келим, которые находятся перед отдающими келим. Ведь отдающие келим находятся наверху, ибо это кетер, хохма и гарбины. И ниже них находятся получающие келим, то есть задбины и зон. А поскольку Авраам ходил с келим, который перед ним, перед отдающими келим, которые относят к Творцу, а получающие келим мы относим к получающим, поэтому это использование получающих келим называется пробуждением снизу, и их относят к нижним. В этом смысл того, что Авраам не нуждался в помощи для своей поддержки, ведь он ходил с получающими келим, и с этими келим он служил Творцу. В то же время сказано, со Всесильным ходил Ноах, то есть с келим, которые относят к Всесильному, а именно отдающими келим, которые являются келим Творца. И эти келим дает Творец, как сказано выше.
Кен, за мамар.
Да, вот такая статья. Вопросы, пожалуйста.
Кен.
Доброе утро. Что означает, что Авраам ходил с получающими келим? И это пробуждение снизу. А Ноах ходил с келим отдачи. И это пробуждение свыше. Это исходит из желания получать Авраама, это первично, первое. А второе — это свойство отдачи. Не совсем понятно.
Макатув.
Что об этом написано?
Написано, что поколение Авраама, в котором человек, по-видимому, ходил с получающими келим, в получающих келим. То есть, по идее, это должно было быть поколением праведников. Это исходит из него, то есть это продолжение Ноаха. Ноах был как бы первый. Мне кажется, наоборот, мне это не совсем понятно.
Ну, тем-то.
Ну, найди это в тексте. И тогда прочитай нам, да?
Сейчас поищу. Может быть, продолжая тот же вопрос, он пишет, что Ноах отдающий келим, Авраам из получающих келим. В то же время сказано, что Ноах находится в поколении грешников, Авраам из поколения праведников. Развитие как бы должно было быть наоборот. По мере развития, чем больше получающих келим, тем более грешники. Как это совместить?
Где это написано? Найдите.
Может быть, с абзаца, где сказано «со всесильным ходил Ноах». 76-я страница. «Со всесильным ходил
Ноах».
Объясняет Раши, что об Аврааме он говорит, пред которым ходил я, но нуждался в помощи для поддержки. А Авраам укреплялся и ходил в праведности своей. Ведь в человеке есть два вида сил, называемые получающий келим и отдающий келим. Отдающий келим относится к Творцу, поскольку Творец является дающим. А получающий келим относится к творению, которое является получающим. Получающий келим относится к получающему, находится перед отдающими келим. На языке Каббалы отдающие келим называются кетер, хохма и гарбины. А ниже них находятся получающие келим, а именно задбины, зарампины, малхот. И согласно этому получается, что отдающие келим называются со всесильным ходил Ноах, что означает, вместе отдающих келим у него была способность ходить в святости, то есть в отдающих келим, которые относят к Творцу, и это отдающий келим. И это называется «Ноах нуждался в помощи для поддержки», так как отдающий келим дает высший. И это называется «Ноах нуждался в помощи для поддержки». Иными словами, Высший пробуждается для его работы, что называется пробуждением свыше. Может, до сих пор. Продолжим еще один абзац. Как сказано в ТАС, учение 10 сферот. Однако сначала в первый раз поднялись ман не посредством зон в Абаваима. И тогда из этих ман возникло свойство зон. А после того, как установились зон, тогда во второй раз они подняли ман. После того, как у него возникли отдающие келим, которые были обретены благодаря пробуждению свыше, называемому, что Ноах нуждался в помощи для поддержки, которая происходит от Высшего. И это было ступенью Ноаха. В то же время Авраам не нуждался в помощи, чтобы его поддерживали. И Раши уточняет, что это следует из слов, пред которым ходил я, что означает, что он ходил с получающими келим, которые находятся перед отдающими келим. Ведь отдающий келим находится наверху, ибо это кетер, хохма и гарбины. А ниже них находится получающий келим, то есть зад, бины и зон. И поскольку Авраам ходил с келим, который перед ним, перед отдающими келим, которые относят к Творцу, а получающий келим мы относим к получающим, поэтому это использование получающих келим называется пробуждением снизу, и их относят к нижним. В этом смысл того, что Авраам не нуждался в помощи для своей поддержки, ведь он ходил с получающими келим, и с этими келим он служил Творцу. В то же время сказано, со Всесильным ходил Ноах, то есть с келим, которые относят к Всесильному, а именно отдающими келим, которые являются келим Творца. И эти келим дает Творец.
Ген.
Я продолжу. Непонятен порядок. Авраам был до Ноха, так? Где это Авраам был Нох? Оран подсказывает наоборот. Сначала был Нох. Прошу прощения. Наоборот. Авраам, говоря, что он из получающих келим. Ведь еще сказано, что Авраам — это правая линия.
Авраам у Кавьямин.
Авраам, он правая линия.
Ну-ну. Кен.
Тодоха Бахов.
По этой статье я понимаю, что Нох, когда он в окружении грешников должен все время поднимать ман Творцу и просить постоянных исправлений, пробуждать Высшего для этих исправлений, относительно него Авраам был уже в вере Высшего Знания. И вся его работа была напрямую связано с Творцом. И вот здесь как бы делается сравнение между ступенями. Ступенью Авраама и ступенью Ноаха. И говорится, что как раз ступень Ноаха, она более высокая, поскольку он прикладывал больше усилий для того, чтобы потребовать высшие силы по отношению к Аврааму. Ну вот это, как я понял из статьи.
Ладно, услышано еще. Да.
Сказано, что Ноах — это Келимгар, три первые сферы. Авраам, по-видимому, это уже Хесед, это уже более низкие, относится к получающим Келим. Есть такое понятие, как правая сторона получающих Келим, верно? То есть и в семи нижних сферот есть правая и левая. То есть Ноах был как бы в Гар. Что означает Келим де Гар? Это Келим отдачи Гар. Основной вопрос, почему там есть грешники?
Если у тебя Хесед Гвура Тиферет,
но это уже Авраам. Это уже получение. А Ноах — это как бы было три первых, Кетер, Хохма и Гар Бины. Что означает, что он был в поколении грешников? Какая связь между тремя первыми сферот и грешниками в этом вопросе?
Хорошо. Еще?
Он говорит, что Ноах нуждался в помощи и поддержке от Творца. И говорит, что с Творцом соотносят кли. Он дает помощь и поддержку Ноаху. Соответственно, работа Ноаха в Хафец Хесед, в отдающих келим. Говорится, что пришедшим очиститься помогают святой душой. До сих пор понятно, есть крик творения, и Творец помогает ему, дает ему поддержку, указывает, как идти в пути. Человек просит пример и идет в пути. Состояние катнут, малое состояние. Что за этап, когда человек сам создает кли, с которым работает Творец. И что происходит с первым кли? Кли отдачи, которую не получил, или да, получил Творца. Ведь мы говорим, что мы всегда увеличиваем объединение, а здесь может показаться, что он сначала надо оторваться от первого кли и начинать работать с другим кли, которого раньше не было.
Если еще и хуланат.
Кто-то может ответить?
Кен.
Да. Это зависит от того, откуда человек получает пробуждение, получает от высшего или от своих получающих келим, получающих желаний. Определяет то, откуда он начинает действие.
Объясни получше.
Но получает пробуждение от Высшего, сам не способен работать со своими получающими желаниями, и тогда Высший дает ему силы, и он может работать с этими келим. Авраам проверяет свои желания, и каждое желание он уже способен просить силы от Высшего и делать добрые действия ради Творца.
Хорошо. Еще.
Человек может связаться с Творцом только с помощью его получающих келим. Чем больше у него келим получения, у него больше возможность связаться с Творцом, если он работает и производит исправление в них. У Ноаха не было этих келим, или не было достаточно, и тогда с помощью пробуждения свыше у него Творец пробуждает получающий келим. А Авраам уже пришел с этими келим. Это то, что я понял. Это мне напоминает немного первый бур по сравнению со вторым.
Ну, говори.
Обычно я не понимаю, но на этот раз кажется очень просто. Отдача ради отдачи и получение ради отдачи. Два этапа. На первом этапе человек получает отдающий келим, чтобы отдавать ради отдачи, а на втором этапе он может пользоваться получающими келим и уже получать ради отдачи.
Да.
Может быть, это разница между Рош Парцуфа, прежде чем он распространяется в Гуф, то, что он описывает в пробуждении свыше, от Абы в Имя.
Поподробнее.
А затем подъем Ман-Зон.
Ну, хорошо. Так тоже можно подумать.
Может быть, это в первой части с Нохом, это распространение келим сверху вниз, и он работает с этим, потому что если все грешники, нет возможности получить Творца, и тогда происходит распространение свыше. А со стороны Авраама, когда он поколение праведников, говорит о том, что он может работать с получающими келим, поэтому может работать со своими келим относительно того, что наверху. Именно то, что непонятно, то, что описано в статье, или вообще вся история с Ноахом и Авраама — это распространение сверху вниз. Как же мы смотрим снизу вверх? Сначала есть Ноах в исправлении или Авраам в исправлении? Что мы сначала исправляем? Отдающие келим или получающие?
Отдающий келим.
Так еще более непонятно, почему Авраам считается поколением праведником, а Ноах считается поколением грешников. Еще раз, как нужно смотреть вообще на статью относительно исправления или относительно того, что в распространении миров?
Ну, как бы со стороны распространения миров.
Так как это взять в отношении нашего исправления в таком случае?
Если тебе понятно, каким образом происходит нисхождение поколений, то с обратной стороны исправление противоположное.
Но в таком случае надо исправлять какие келим, непонятно. Потому что если мы возвращаемся назад, то сначала келим, который есть у нас, это получающие келим, это те, которые раскрываются.
Но ведь это невозможно до отдающих келим.
В этом весь конфликт.
Хорошо. Наверное, придется почитать еще раз. Да, Гилат.
Вся первая часть статьи говорит о том, что, по сути дела, нужно прийти к правильному страху. И главный страх, чтобы человек боялся своего господина, поскольку он велик и правит, и является корнем всех миров, и все остальное считается как ничем перед ним. Это цель. А что не главное? Главное — это знание и понимание. Не главное. Это является неважным, как бы. А затем он говорит о Ноахе, говорит трактующий так, говорят, что он был праведником, потому что были грешники его поколения, и с Авраамом есть тоже разные трактующие. Что это за трактующие? Что это за разные объяснения состояния, которое называется Ноах и Авраам? Если, по сути дела, главное — это прийти к добрым действиям.
Да, но у тебя есть отдающий келим и получающий келим. С чем ты работаешь?
Так и есть состояние, есть такие. Он говорит, что есть такие, кто говорят, которые говорят о Ноахе, что он был праведником в своем поколении, и это хвала, потому что его поколение были грешниками, и он был праведником. А другие говорят, что это порицание, что когда есть грешники, это как бы легко. И также относительно Авраама, и все эти истолкования не являются главным пониманием, а главное — это прийти к свойству отдачи. Это вопрос на протяжении всей статьи, мне кажется, рассматривается он. Спросим проще, для чего нужны все эти истолкователи, если главное — это прийти действительно к доставлению наслаждения Творцу?
Ну как же ты придешь к этому? В каком порядке?
Когда прежде всего не нужно понимание. Он говорит, не важно здесь понимание, не нужно оно. И в любом случае все вопросы, кажется, они для понимания.
Да.
Может, можно добавить к выяснению, что почти все статьи Рабаша, он говорит об исправлении творения и цели творения. Исправлением творения он называет исправление келии, келим отдачи, и он здесь называет их Ноах. А цель творения — это, по всей видимости, Авраам, получающий келим, наполнение. Есть здесь еще одна вещь, о которой он говорит в статье, что с уровня Ноаха эти вопросы «кто и что?». То есть вопрос, который человек задает себя, «для чего вопрос и как я ее выполняю?». И тогда он, может быть, должен прийти к ступени Авраама, когда он приходит к ступени выше знания, иначе у него нет выбора. И тогда он нуждается в милости Высшего, потому что если он спрашивает вопросы «кто и что?», и нет ответа на этот вопрос, тогда он должен прийти к уровню, когда он видит, что есть у него получающие келим, и тогда он раскрывает, что это в любом случае забота Творца. Это процессы, которые все время, по всей видимости, повторяются у человека, приходя и уходя, когда есть продвижение в работе.
Еще можно добавить, что ступень Ноаха символизирует любовь к творениям, а ступень Авраама — любовь к Творцу. И они обе нужны друг для друга, чтобы прийти к любви к Творцу.
Продолжение того, что сказал Гилад, он пишет здесь: этого они ждали, прийти к уровню дел выше знания, и не было у них намерения, чтобы было у них порождение знания и понимания, но только действие было их намерением. Мой вопрос такой. Кажется, что точка, которая будет точкой перевеса, чтобы человек пришел к лишма или нет, это намерение во время выполнения заповедей. Только если он намеревается. То есть это очень тонкая вещь. И вопрос, как на самом деле знать? Вот сейчас, да, в действии мы выполняем заповедь, да, стоим вместе, как мы намереваемся, чтобы это было действием выше знания, а не знанием, потому что кажется, что знание приведет к пониманию, как идти выше знания, вроде бы. Он объясняет, как проводить духовную работу, так какова связь между знанием и намерением на добрые дела.
Тоф.
Ладно, я вижу, что вопросов больше, чем ответов. Что?
Только добавить, потому что мы не говорили об этом много, но он начинает статью с понимания работы вознаграждения и наказания. Это ближе к нам. И он говорит, что есть три вида страха. Первый страх — вознаграждение и наказание в этом мире, затем вознаграждение и наказание в будущем мире. И истинный корень — это потому что Творец велик и правит, что означает, что все порождения, которые он намеревается, чтобы он смог доставлять наслаждение Творцу. Так, может быть, в отношении этого эта работа в Лолишма, первые этапы наши, это продвижение все время к более высокому страху, возвышенному, пока мы не придем к страху, потому что он велик и правит. И это работа, которая ближе всего к нам. Я продолжу в конце. Он пишет на 76-й странице во второй колонке посередине. Получается, что поколение Ноаха важнее, потому что есть ему что делать, поскольку главное порождение праведников — это добрые дела. То есть чем больше мы просим у Творца связи с ним, его помощи, и не делаем меньше работы в отношении этой связи, так мы требуем результата наслаждения Творцу. А сегодня он говорит, мы последнее поколение, когда, по сути дела, окружение очень-очень важно для того, чтобы прийти к концу исправления.
Кен.
Меасия Мусифим.
Из Азии добавляет, что Ноах — это после того, как приблизился к товарищам, он должен подняться над связью с собой и отнести это к Творцу без получения для себя. А Авраам — это осознание килим получения, чтобы любить товарищей. И Авраам это сделал в общем, а Ноах это сделал для исправления себя.
Хорошо. Еще.
Как я это понимаю, первая ступень — это Ноах, который работает в поколении грешников, и нужно идти выше знания. Это типа «Восслияние с Творцом, вера, высшее знание». И можно сказать, это как хвала, поскольку живет поколение грешников и идет высшее знание, и можно как порицание, потому что есть более высокая ступень Авраам, и это вера, высшее знание. А сейчас нужно исправлять получающий килим, что это свойство Авраама.
Ладно. Я думаю, что нам стоит почитать еще раз.
Почитаем еще раз статью.
Эле тольдот Ноа.
Вот порождение Ноаха.
Эле тольдот Ноа.
Вот порождение Ноаха. Ноах, муж праведный, был непорочнейшим в поколениях своих, со всесильным ходил Ноах. И объясняет Раши. Это учит нас тому, что главные порождения праведников — суть добрые дела. Раши объясняет, почему он говорит «вот порождение Ноаха». Следовало бы назвать имена его сыновей, то есть Шема, Хама и Ефета. Почему же сказано «вот порождение Ноаха»? Ноах — муж праведный. Это он объясняет, потому что главные порождения праведников — суть добрые дела. В поколениях своих. Некоторые из наших учителей трактуют это как похвалу, тем более, если бы он жил в поколении праведников, он был бы большим праведником. А некоторые трактуют это как порицание. Но если бы он жил в поколении Авраама, его бы ни во что не ставили. Со Всесильным ходил Ноах, объясняет Раши. А об Аврааме он говорит, перед которым ходил я. Ноах нуждался в помощи для поддержки, а Авраам укреплялся и ходил в праведности своей самостоятельно. И вот для того, чтобы выяснить все приведенное выше в отношении работы, следует знать, что отец и сын, отцы и их порождение — это понятие причины и следствия. Ведь мир устроен так, что когда человек производит некое действие, это действие наверняка породит какой-то объект или явление, породит что-то. Например, если человек идет работать на какой-нибудь завод, он хочет, чтобы благодаря его действиям родилась у него зарплата, на которую он будет себя обеспечивать. Получается, что отцом является труд, а порождением — заработок. Или когда человек изучает какую-то науку, он хочет посредством этого завоевать титул мудреца и тому подобное. То есть, что бы человек ни делал, все это только чтобы видеть порождение от своих дел. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, он наверняка желает, чтобы от его действий произошло какие-либо порождения. И согласно тому, что написано в книге Зоар, страх объясняется в виде трех видов. У двух из них нет подобающего корня, и лишь один является корнем страха. Есть человек, который боится Творца для того, чтобы жили сыновья его и не умирали, или в результате денежного наказания, и поэтому он боится его всегда. Получается, что тот страх, который он испытывает перед Творцом, не является для него корнем, так как личная выгода является корнем, а страх является ее порождением. А есть человек, который боится Творца, потому что он страшится наказания того мира и наказания ада. Два этих вида страха, то есть страх наказания этого мира и страх наказание будущего мира не является основой страха и его корня. Страх, являющийся основой, это когда человек будет бояться своего господина из-за того, что он велик и правит всем. Он основа и корень всех миров, и все считается ничтожным перед ним. Выходит, согласно вышесказанному, что от работы, когда человек трудится, что называется свойством отца, он желает видеть порождение своей работы, которое называется плодами дела. Следует различать здесь три вида порождения. Первый — вознаграждение в этом мире, то есть чтобы жили сыновья его и чтобы он преуспевал в своем заработке и тому подобное. Второе — вознаграждение в будущем мире. Третье — из-за того, что он велик и правит всем. Это означает, что все порождения, на которые он надеется, состоят в том, что он сможет доставлять наслаждение Творцу. Из сказанного следует, что есть порождения, называемые добрыми делами, где «доброе» означает отдавать Творцу. Как написано, «Обрело сердце мое хорошее, говорю я, дела мои царю», что означает, что он желает, чтобы все действия, которые он совершает, были для Творца. И это называется добрыми делами. А для собственной выгоды он не желает никакого вознаграждения. А все вознаграждения, на которые он надеется, состоит в том, чтобы у него была возможность совершать дела, доставляющие наслаждение Творцу, без всякой компенсации за его усилия. То есть вознаграждение его состоит в том, что ему дадут этот дар, чтобы у него появилась способность совершать действия только ради Творца, которым не будет примешано намерение ради собственной выгоды никакой. И это является его вознаграждением, ради которого он занимается Торой и заповедями. И в отношении таких добрых дел он ожидает, что достигнет их благодаря своим усилиям. И об этом сказали мудрецы: «Я создал злое начало и создал для него Тору в приправу». Согласно этому выходит, что у праведников, что является их порождениями? Только добрые дела. Иными словами, следствие, исходящее из причины, где причиной является усилие в Торе и заповедях. Ведь у остальных людей результатом причины является вознаграждение этого мира или вознаграждение будущего мира. В то же время у праведников их следствие из причины, являющейся для них отцом, производящим порождение, это лишь добрые дела. И это все вознаграждение, на которое они надеются, это чтобы они смогли доставить наслаждение Творцу. И это то, что объясняет Раши, что главные порождения праведников — суть добрые дела, что называется, что все дела их будут ради доставления наслаждения Творцу. Однако следует понять, что Раши объясняет, как главное порождение праведников, что для них является второстепенным, не называемое для них главным. И вот известно, что есть действия а есть понимание и знание. Иными словами, то, что внутри разума, называется пониманием и знанием. Это означает, что и тело тоже согласно, что следует заниматься Торой и заповедями, поскольку после того, как человек приходит на ступень Лишма, он удостаивается света жизни, заключенного в Торе и заповедях. И как написано, они желание золота, золота червонного, они слаще меда, текущего из сотов. И это называется свойством понимания, когда и тело тоже понимает, что выгодно быть работником Творца. И, как говорит Раби Меир, всякий, занимающийся Торой Лишма, удостаивается многого. И мало того, весь мир становится выгодным для него и раскрывает ему тайны Торы. Все эти вещи, которые достигаются занятиями Лишма, все это считается у праведников не главным. То есть не в этом было их намерение в работе в Торе и заповедях. А главное для них — это добрые дела, то есть доставлять наслаждение Творцу. Для этого они стремились прийти к уровню действий выше знания. И у них не было намерения обрести порождение в виде понимания и знания, а все их намерение состояло лишь в действиях. И поэтому объясняет Раши. Это учит нас тому, что главное порождение праведников — суть добрые дела. И согласно вышесказанному, можно объяснить, как Раши комментирует в поколениях своих, некоторые из наших учителей трактуют это как похвалу, тем более, если бы он находился в поколении праведников, он бы был большим праведником, а некоторые трактуют это как порицание. Но если бы он жил в поколении Авраама, его бы ни во что не ставили. В поколениях своих означает два поколения, поскольку наименьшее множество — два. Однако в работе всякое состояние называется поколением. И это называется «поколение за поколением будут славить деяния твои», что означает, даже если человек находится в поколении грешников, то есть если человек находится в состоянии, когда у него есть мысли и желания грешников, и тогда человек должен произвести большие усилия, чтобы преодолеть претензии грешников, которые, как известно, сверли его разум и сознание вопросами «кто?» и «что?». И тогда у него нет другого совета, как преодолеть их, кроме как силой веры выше знания, что называется, что он разрешает претензии грешников не ответами внутри знания, а лишь силой веры выше знания, он способен победить их. И это называется свойство действия, то есть без разума. И это называется свойством, исполнивший одну заповедь, счастлив, поскольку склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Ибо только свойством действия можно победить претензии грешника, а не разумом и логикой. И согласно этому следует сказать, что под поколением Ноаха имеется в виду поколение грешников. можно трактовать как похвалу, потому что тогда у него есть самая тяжелая работа. А можно трактовать как порицание, потому что в конце концов он пребывает в поколении грешников. То есть у него есть посторонние мысли, которые не подобают работнику Творца, чтобы у него в разуме и сердце были такие грешники. И также следует сказать, что в поколении Авраама, то есть в поколении, в котором есть праведники, то есть у него есть хорошие мысли праведников, то, что в его разуме и сердце есть лишь одно желание, а именно доставить наслаждение Творцу, а мысль и желание грешников не возникали ни разу, ни в его разуме, ни в его сердце. Такой человек пребывает в поколении праведников. А некоторые трактуют как похвалу, что в таком состоянии праведников, если бы пребывал Ноах, то есть если бы он сравнял силы преодоления, которые были у него в поколении грешников, и каково было бы его ощущение тогда по сравнению с ощущением, которое есть у него сейчас, а именно приятность и сладость Торы. Нет сомнения, что время поколения Ноаха, называемое поколением грешников, то время не ставится ни во что. Ведь там он еще не чувствовал блага и наслаждения, которое он чувствует в поколении праведников. Но в отношении работы, время, когда он пребывает в поколении грешников, было местом работы. Выходит, что поколение Ноаха важнее, потому что ему есть что делать. Ведь главным порождением праведников являются добрые дела. «Со всесильным ходил Ноах», объясняет Раши. А об Аврааме он говорит, пред которым ходил я. Ноах нуждался в помощи для поддержки, а Авраам укреплялся и ходил в праведности своей. Ведь в человеке есть два вида сил, называемые получающие келим и отдающие келим. Отдающие келим относят к Творцу, поскольку Творец является дающим, а получающие келим относятся к Творению, которое является получающим. И получающие келим, относящиеся к получающему, находятся перед отдающими келим. А на языке Каббалы отдающие келим называются кетер, хохма и гарбины. А ниже них находятся получающие келим. А это задбины, зерампины, малхут. И согласно этому получается, что отдающие келим называются «со всесильным ходил Ноах», что означает, в месте отдающих келим у него была способность ходить в святости, то есть в отдающих келим, которые относят к Творцу. И это отдающий келим. И это называется «Ноах нуждался в помощи для поддержки», так как отдающий келим дает высший. И это называется, что Ноах нуждался в помощи для поддержки. Иными словами, Высший пробуждает его для работы, что называется пробуждением свыше. Как написано в ТЭС, однако сначала, в первый раз, поднялись ман не посредством зон и вабу выиму. И тогда из этих ман образовалось свойство зон. А после того, как установились зон, тогда во второй раз они подняли ман. А после того, как у него возникли отдающие келим, которые были обретены благодаря пробуждению свыше, называемому, что Ноах нуждался в помощи для поддержки, которая происходит от Высшего, это было ступенью Ноаха. В то же время Авраам не нуждался в помощи, чтобы его поддерживали. И Раши уточняет, что это следует из слов, перед которым ходил я, что означает, что он ходил с получающими келим, которые находятся перед отдающими келим. Ведь отдающие келим находятся наверху, ибо это кетер, хохма и гарбины. А ниже них находятся получающие келим, то есть задбины и зон. А поскольку Авраам ходил с келим, которые перед ним, перед отдающими келим, которые относят к Творцу, а получающие келим мы относим к получающим, поэтому это использование получающих келим называется пробуждением снизу. И их относят к нижним. В этом смысл того, что Авраам не нуждался в помощи для своей поддержки, ведь он ходил с получающим келим, и этими келим он служил Творцу. В то же время написано, со Всесильным ходил Ноах, то есть с келим, которые относят ко Всесильному, а именно отдающими келим, которые являются келим Творца. И эти келим дает Творец, как мы уже сказали.
Беседа? טוב. נו, נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.
Перейдем к следующей части. Перейдем к следующей части урока и сначала споем вместе песню.
מה משותף בינינו, מה מאחד אותנו, הרצון האינסופי. בוא נרקום בינינו אהבת אחים, נשזור בתוכנו את כל החלקים, אז נתחיל לחיות את החיים. בוא נרקום בינינו אהבת אחים, נשזור בתוכנו את כל החלקים, אז נתחיל לחיות את החיים. על אבותינו שכתבו לנו מילים, בין המילים אנחנו שתים בים של אור, מתקנים את הכלים. בוא נרקום בינינו אהבת אחים, חלקים, ואז נתחיל לחיות את החיים. בוא נרקום בינינו אהבה עליי.